Глава вторая.
«Я требую немедленно разобраться!»
Пронзительный голос кузина я услышала еще, когда спускалась по лестнице. «Опять чем-то недовольна. И что на этот раз? Не того цвета цветы принесли или не выказали должного почтения победительнице конкурса?» Тяжело вздохнув, я поправила прическу и шагнула в просторную столовую, где назревал новый скандал. «Успокойтесь, леди Феррит», — поморщившись, проговорил господин Феррио и одарил неприязненным взглядом Лавинью, которая стояла напротив него и прямо в лицо тыкала каким-то голубым камешком. «Успокоиться? Не собираюсь я успокаиваться, меня хотят убить», — снова взвизгнула девушка. Стараясь не привлекать к себе внимания, я тихонько продвинулась влево и замерла рядом с Сиеной. Остановившись чуть в стороне, та с насмешливым интересом наблюдала за происходящим. Остальные девушки разбрелись кто куда, некрасивая сцена явно ничуть их не волновала. «А что случилось?» — тихонько спросила я у бывшей подруги. «Очередной скандал, как будто Колрун нам было мало», — фыркнула она, задумчиво покручивая на запястье массивный золотой браслет, украшенный крупными сапфирами. «Вы преувеличиваете, дорогая Лавинья», — вновь попытался усмирить разбушевавшуюся кузину распорядитель. «Не лгите мне, у меня есть доказательства, есть!» И опять едва не ткнула камнем мужчине в нос. Он шарахнулся в сторону и обиженно засопел. «Но позвольте...» «Не позволю! Я требую провести расследование и найти виновных немедленно!» «Мы непременно разберемся, зачем же так кричать?» «А ужин у нас сегодня будет или как?» — с тоской поинтересовалась леди Петта, поправляя красивую брошку в виде букетика фиалок на пышной груди. «Все ужасно проголодались». «Действительно», — поддержала кислая Шарлотта, — «давайте вы позже разберетесь, после ужина». «Ну уж нет!» — завопила Лавинья, злобно зыркнув на соперниц. «Всем оставаться на местах. Я знаю, точно знаю, что это одна из вас».
«Я бы на вашем месте постереглась бросаться такими заявлениями», — усмехнулась Сиена.
«Вы мне угрожаете, леди Эллард?» — тут же вскинулась кузина, буквально испепеляя мою соседку взглядом. «Осталось и мне». Заметив мое присутствие, Леви скривилась еще сильнее, словно наелась кислятины. Уверена, кузина спала и видела, чтобы я потерялась где-нибудь в подземелье лет так на 20.
«Не перегибайте, дорогая Лавинья, угрожать вам никто не собирается. Ну и слушать вашу истерику тоже нет никакого желания. Все мы устали и голодны», — презрительно усмехнувшись, заявила Сиена.
«Это не истерика. Я знаю, что вы все меня ненавидите. Завидуете мне, потому что я общаюсь с принцем больше вашего, что я первая прошла такое опасное испытание».
«Сколько сомнения», — тихонько фыркнула Сиена.
«Не зря Омут дал мне этот дар. Не зря. Он словно знал правду о том, что от меня хотят избавиться. Три проклятия. Целых три проклятия нашла у себя в покоях. И вы должны с этим разобраться, господин Феррио, немедленно».
«Леди Феррит», — с нажимом произнес главный распорядитель королевского отбора. «Не вам здесь давать указания».
Я придвинулась еще ближе к Сене и чуть слышно прошептала ей на ушко. «О чем это она? Что случилось? Какие проклятия?»
Лавинья получила в дар амулет, который предупреждает об опасности, ядах, проклятиях и прочей гадости. Вот она его активировала, прошлась по комнате и обнаружила три небольших проклятия. Дурочка.
«Почему дурочка? Это же проклятие?»
«А потому что я их еще в первый вечер нашла. И у тебя, кстати, тоже должны быть». Вообще глупо было надеяться на то, что все пройдет честно и правильно. Мы здесь не в игрушки играем и не перчатки выбираем. Идет борьба за принца и все королевство.
Я осторожно кивнула, соглашаясь.
Значит, у нее предупреждающее о заклинаниях амулет. Хорошая штука. А у тебя? А вот это я не собираюсь никому рассказывать, улыбнулась Сиена. И тебе не советую болтать о том, что именно получила в дар.
Разве это тайна, удивилась я? Ведь все знают, что получила королева.
Она стала королевой, И теперь можно сказать, а ты всего лишь претендентка. Запомни, Розалин, здесь каждый использует любую возможность, чтобы избавиться от конкурентки. И ты не удержалась я от вопроса. А я в первую очередь, — хищно улыбнулась она и неожиданно подмигнула. Здесь никому не стоит доверять, Розалин.
Понятно. В этот момент в столовую вошел один из слуг.
Все проверили, каждый угол, нет ничего, — отчитался он.
Что? Это неправда, я сама видела. Ошибиться было невозможно, — вскричала Лавинья, даже ножкой топнула в порыве эмоций.
Вполне возможно, что сами уничтожили, — заметил господин Феррио.
Ничего я не уничтожала.
«Случайно, ваш дар мог их убрать», — примирительно сказал мужчина, — «но поговорим об этом позже, а теперь пора ужинать».
Мы расселись по своим местам, и уже через минуту слуги начали заносить блюда. Сначала овощной суп-пюре, затем мясо или рыба на выбор. На сладкое подавали десерт из коржей, ягод и взбитого крема, слоями уложенных в прозрачном стакане. Угощение выглядело очень красиво, а на вкус было вообще божественно.
«У меня для вас новости», — торжественно объявил господин Феррио.
«Очередные неприятности», — безрадостно ковыряясь в десерте, вздохнула сероглазая Йеллар, дед который входил в совет короля.
«Побольше оптимизма, дорогая леди Уиндери. Завтра всех вас ждет второе испытание».
«Я же говорила, неприятности», — тут же вставила Йеллар, так и не подняв взгляд. «Не могла что-нибудь хорошее предсказать», — с тоской произнесла рыжеволосая Нельта. «Например, какой-нибудь сюрприз?»
«А разве новое испытание спустя сутки после первого не сюрприз?» — съязвила Сиена. «Я думала, нам дадут больше времени для отдыха. Планы поменялись».
«Но мы так и не получили свой приз», — вмешалась Лавинья. «От принца, за то, что первые прошли испытание».
«Вы его непременно получите, но позже», — пообещала господин Феррио.
«А что за испытание?» — спросила Шарлотта, не сводя водянистый зеленый глаз распорядителя. «Или это снова секрет?»
«Никакого секрета. Завтра вас будут проверять на уровень дара».
Девушки удивленно переглянулись. «Но зачем?» — удивилась Сиена.
«Мы и так его знаем. С 10 лет. Как установился, так больше не меняется. Все задокументировано». «Это не мое решение. Испытание будет проводить сам Верховный маг».
Удивление сменилось настороженностью. Вряд ли кто-то желал встречаться с Верховным, тем более позволять ему копаться в себе. «Насколько мне известно, раньше его преосвященство в проведении отборов участия не принимал», — осторожно заметила черноволосая красавица. «А мы можем узнать, чем заслужили подобную честь?»
«Неужели вы думаете, что Верховный станет давать вам объяснение, леди Эллард?» — насмешливо осведомился господин Феррио.
«То есть вам тоже неизвестно?» — усмехнулась девушка. «Понятно». «Я-то знала причину, но делиться ни с кем не собиралась, вместо этого полностью сосредоточившись на вкусном десерте». Быстро поужинав, мы разошлись по комнатам готовиться к новому испытанию. Эмили помогла мне переодеться ко сну и ушла. Выключив свет, я накинула халат и забралась в постель. Спать не хотелось, ведь я прекрасно отдохнула за прошедшие сутки. Поэтому я достала зеркальце и попросила его показать родных. Близнецы в очередной раз устроили побоище, швыряя друг в друга подушки и прыгая по кроватям. Грегори корпел над учебниками, а бабушка одиноко стояла у окна. «Шерри!» — донесся до меня ее тихий шепот. Вздрогнув, я уставилась на картинку и задержала дыхание в страхе пропустить даже малейший звук. «Где же ты, Шерри? Жива ли? Здорова?» — пробормотала бабушка, продолжая смотреть в окно. Зябко поежившись, она поправила на плечах воздушную шаль, коснулась пальцами стекла. «Пусть лик души хранит тебя, девочка моя. Будь сильной, смелой, отважной. Помни, кто ты. В тебе течет кровь Девальтов и кровь Феридов. Ты справишься, я верю». «Ох, ба», — прошептала я, — «как же сильно мне тебя не хватает». И спустив тяжелый вздох, она отошла от подоконника. Картинка потемнела и исчезла, сменившись моим взволнованным отражением.
«Спасибо», — прижав зеркальце к груди, выдохнула я и улыбнулась. «Спасибо, что показала мне это».
Положив артефакт на тумбочку, я встала с постели и приблизилась к массивному комоду, где лежала шкатулка с драгоценностями. Открыв потайное отделение, достала перстень. Огромный изумруд ярко блестел.
«Для чего же ты нужен? Что в тебе такого особенного?»
Впрочем, это было просто кольцо. Ответа дать оно точно не могло. Покрутив в руке пару минут и не обнаружив ничего интересного, я убрала его назад в шкатулку и закрыла ящик. Где-то в глубине души я уже догадывалась, что от тайны загадок никуда не деться. Хочу я этого или нет, но они меня не отпустят. А это значило, что спокойная жизнь мне пока не светит. Часы на полке пробили 12 раз, когда пространство в комнате вдруг пошло рябью, слегка увеличилось в объеме, а потом с едва слышным хлопком словно лопнуло, и появились гости. «Доброй ночи, юная леди», — с поклоном произнес уже знакомый мне пожилой мужчина. «Мы к вам». За его спиной молчаливой тенью высился дракон, глаза которого опасно вспыхнули зеленью в темноте.
«Здравствуйте, господин Гатбранд», — вежливо поздоровалась я, вставая с кровати и поправляя узел на поясе халата. С прошлой встречи он ничуть не изменился. Все те же седые всклокоченные волосы, бакенбарды и крючковатый нос. И чемоданчик из коричневой кожи я тоже запомнила. «Как вы себя чувствуете?» Пожилой мужчина подошел ближе и осторожно коснулся прохладными пальцами моего подбородка, заставляя встретиться с ним взглядом.
«Спасибо, все хорошо». «Каплю принимаете?»
«Да».
«Хорошо», — проговорил он, продолжая все так же пристально смотреть мне в глаза. При этом его зрачок то расширялся, то вновь сужался до размеров иголки. Наконец вынес вердикт Гатбранд, убирая руку и отступая в сторону. «Вы были правы, господин инквизитор. Капли уже не справляются».
«Все настолько плохо», — нервно спросила я, переводя взгляд с мага на дракона.
«Ну, отчего же», — улыбнулся господин Гатбранд. «Все просто замечательно. Теперь я могу с полной уверенностью утверждать, что уровень вашей силы действительно превосходит уровень Верховного».
«Ох», — прошептала я, ощутив внезапную слабость в ногах. «Хорошо, кровать находилась рядом, на нее я и села. Как превосходит?»
«Сильно».
«Но я не хочу».
«Так это ведь не от нас зависит, юная леди. Видно, Пятиликий так распорядился. Надо благодарить. Такой сильный дар, да впервые за столько лет. Это же настоящее чудо».
Я восторгов старичка не разделяла. Наоборот, с каждой минутой паниковала все сильнее. Если завтра во время проверки Верховный это обнаружит, а он обнаружит, мне конец. А возможно, этот факт как-то скрыть. Убрать, сломать, уничтожить, запереть и закрыть.
«Ради этого меня сюда и позвали», — сообщил господин Гатбранд. «Сейчас попробуем что-нибудь сделать».
Поставив чемоданчик на столик у окна, мужчина принялся усердно в нем копаться.
«Тебе лучше сесть», — негромко посоветовала Шашхар, бесшумно возникая рядом.
«Так я и сижу», — отозвалась я, уставясь на него снизу вверх. Ярко-зеленые глаза вновь опасно вспыхнули в темноте, рождая внутри странные, весьма противоречивые эмоции. Я вдруг поняла, что навеянное омутом видение заставило меня по-другому воспринимать дракона. Теперь я смотрела на него не просто как на мужчину, а как на очень красивого мужчину. И мне это совсем не нравилось.
«Нет, тебе лучше сесть поудобнее на середину», — пояснил он. Сжав плечами, отползла на середину кровати.
Села и расправила ткань халата, чтобы спрятать голые коленки, и уже собралась сказать, что готова, как внезапно матрас слегка прогнулся под новой тяжестью. Увидев, как инквизитор совершенно спокойно залезает на кровать и двигается ко мне, я слегка дернулась.
«Ты что творишь?» — выдохнула свистящим шепотом. «А ты как думаешь?» — сухо бронил он, усаживаясь позади меня. «Да так близко, что спиной прекрасно чувствовала его колени и руки. особенно ладони, которые неожиданно легли на живот, опаляя своим жаром.
«Господин инквизитор, вы что себе позволяете?» — прохрипела я, не представляя, куда деться от смущения, удивления и внезапно вспыхнувшего желания придвинуться ближе, повернуть голову на бок и глубже вдохнуть аромат его тела и туалетной воды.
«Успокойся, ничего особенного», — усталый с изрядной долей обреченности произнес Эшашхар, притягивая меня еще ближе к себе. В результате я впечаталась спиной в мужскую грудь, а моя попа... В общем, я практически села к нему на колени. Хотя нет, я действительно села к нему на колени. Самым бесстыдным образом. Ночью, на кровати, в присутствии почтенного мага.
Ох, хорошо, что меня сейчас не видит бабушка.
«Ты не мог бы меня отпустить?» — несчастным шепотом попросила я, вновь обращаясь к инквизитору на «ты».
«К сожалению, не могу, потерпи», — вздохнул он мне на ухо, пощекотав шею горячим дыханием. Каждый вдох и выдох дракона посылал по телу все более болезненные импульсы, рождая в нем ранее неизведанные ощущения. Снаружи я напряглась, будто закаменела. Внутри же, наоборот, все чувства резко обострились. Грудь заныла, или в сорочке внезапно стал казаться неимоверно тесным, а кружево, которое совсем недавно приятно ласкало кожу, теперь больно царапала соски, заставляя кусать губы от злости и смущения. А какой пожар разгорелся внизу моего живота, не передать словами.
Ох, пятилики, дай мне силы выдержать и не выдать себя. Одно дело самой все это испытывать, но если Эшашхар догадается о моих желаниях... Нет, я этого не вынесу. Он же враг, шантажист и вообще... Он разлучил меня с семьей, заставил под чужим именем принять участие в отборе и обманывать королевских особ. Да заодно и это меня казнят. Только вот ненавидеть почему-то не получалось. Стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором мгновенно возникал тот испуганный мальчик, распятый на камне. Это сколько же лет он живет без сердца?
«Итак, вы готовы?» — спросил господин Гадбранд, поворачиваясь к нам.
Я дернулась и застыла, заметив в его руке какие-то странные инструменты, а еще нож. Красивый такой, с изумрудно-зеленым лезвием и белой рукояткой.
«Готовы», — ответил дракон за нас обоих и прижал меня к себе еще теснее.
Быстро осмотрев орудие пыток, я сглотнула и осторожно поинтересовалась. «Будет больно?»
«Разве только чуть-чуть», — отмахнулся пожилой маг, воззревшись на меня с таким предвкушением и азартом, что мне стало страшно.
«Не волнуйся, я буду рядом», — шепнула Эшашхар.
«Угу.
И возьму часть боли на себя», — добавил он чуть слышно. Я собиралась спросить, как, но не успела. Процесс моего спасения начался.
«А можно узнать, что вы собираетесь делать?» — выпалила я, когда господин Гадбранд взял необычный нож и потянулся ко мне, то есть к нам. Попытавшись отодвинуться, я еще сильнее впечаталась в дракона, который никуда не делся, так и сидел за моей спиной.
«Нам нужно скрыть ваш дар, милая леди», — с улыбкой мясника произнес мужчина.
Я не решалась вручать магу свою руку, не в силах отвести взгляд от ножа, чье лезвие красиво переливалось в сумраке.
«И как вы собираетесь это делать?»
«Замкну его на господине инквизиторе».
Я дернулась по привычке, стремясь посмотреть на дракона, но ничего не вышло, разве что еще на миллиметр приблизилась к нему.
«Разве такое возможно?» — глухо поинтересовалась я, стараясь не думать о том, какой дракон горячий и как вкусно от него пахнет. «Ну что за несправедливость? Эшашхар ведь чешуйчатый, значит, должен быть холодным. От него исходит жар такой силы, что у меня уже буквально пылает кожа, а еще покалывает». Кажется, все нервные окончания натянулись, словно струна.
«Розалин, вы слишком нервничаете», — усмехнулся господин Гадбранд. «Я же сказал, больно не будет. Почти».
«Что-то мне это не нравится», — тяжело сглотнув, прошептала я.
«Вряд ли попасть в руки Верховного вам понравится больше».
«Шерри», — раздался возле уха тихий, едва слышный шепот инквизитора, от которого я вздрогнула и замерла. Даже дышать перестала, боясь пропустить хотя бы слово. Он же назвал меня по имени, по моему настоящему имени.
«Я не позволю причинить тебе зла. Ты мне веришь?»
«Нет, я не должна тебе верить ни капли. Ты делаешь только то, что хочешь. Моя жизнь тебе неинтересна, но...»
«Да», — услышала я собственный ответ. «Можешь закрыть глаза», — посоветовал дракон.
«Нет, я хочу видеть».
«Умница», — одобрительно хмыкнул он.
«Начнем?»
— нетерпеливо спросил пожилой мужчина.
Ответить я не смогла, лишь кивнула. Леша Ашхар был прав, лучше потерпеть сейчас, чем завтра погибнуть от рук Верховного. Я и так вызвала у него подозрения. Если он поймет, что я способна сместить его, в живых мне ходить недолго.
«Отлично, начнем с крови блокируемого».
«Опять кровь. Неужели нельзя придумать что-то другое? Прядь волос, например, или слеза, ну или еще нечто подобное».
«Вашу руку», — вежливо попросил господин Гадбранд.
Я молча протянула ладонь и замерла, ожидая неминуемой боли. Та не заставила себя ждать, резкая, обжигающая, заставившая подавиться воздухом и болезненно зашипеть. И вроде бы сейчас надо мной произвели обычную манипуляцию, вот только кровь, которая выступила из раны, не текла. Точнее, текла, но вверх. Она словно следовала за острием ножа, не падая с него, а наоборот, обволакивая.
«А теперь очередь блокирующего».
Дракон молча подставил ладонь, в то время как его правая рука продолжала лежать у меня на животе. Он вел себя прилично, не двигался и не пытался меня погладить. Лишь обдавал таким жаром, что я всерьез начала задумываться о том, а не останется ли у меня на коже клеймо в форме его пальцев. Господин Гадбранд провел острием по ладони, и кровь дракона, так же, как и моя, начала подбираться к острию. Дальше произошло нечто совсем невероятное. Кровь поменяла окрас, став разноцветной. Одна струйка малиново-красной, а вторая темно-бордовой. Они кружили, бурлили, ползая по лезвию, но не соединялись, а я не могла отвести взгляд от их завораживающего танца. «Теперь вторую руку», — скомандовал пожилой мужчина. «И вторую тоже?» — удивилась я.
«Конечно, надо замкнуть цепь».
Господин Гадбранд повторил процедуру. И снова кровь не потекла вниз по руке, а потянулась к клинку. Наблюдать за крохотными красными капельками, которые по воздуху плыли к кинжалу, было удивительно и странно.
«Вам надо соединить руки, разрез к разрезу», — велел маг.
В таком положении это оказалось не слишком удобно, но получилось. Мы с драконом прижали ладони друг к другу. Было немного больно и неприятно, но вполне терпимо. А потом и Шашхар сменил положение. Наши левые руки, сжатые в кулак, легли на мою грудь в районе сердца, а правые — на живот. «Это тоже часть ритуала?» — осторожно поинтересовалась я, ощущая себя загнанной в угол.
«Конечно».
Господин Гадбранд тем временем заканчивал приготовление. Он уже расстелил перед нами белую ткань, поставил на нее небольшое металлическое блюдечко, в котором поджег сухие ароматные травы. От исходящего от них дыма заслезились глаза. Затем положил рядом какие-то камешки, косточки, амулеты. По четырем углам установил накопители. Именно им предстояло поглотить неминуемый всплеск магии, ведь нам никак нельзя было допустить, чтобы о ритуале стало известно за пределами комнаты. После чего, держа в правой руке нож, маг принялся читать слова на древнем языке. Я особо не прислушивалась, решив сосредоточиться на происходящем со мной, на собственных ощущениях. А уж поверьте, там было на чем сосредоточиться. Сначала по телу пробежали мурашки. Подумалось, будто всему виной близость с драконом, но нет. Вскоре я поняла, что вызваны они чем-то иным. Внутри меня, прямо под кожей, как будто что-то шевелилось. Ощущения все усиливались, стали навязчивыми, переросли в неприятный зуд. Жутко хотелось вырвать руки из болезненного захвата и впиться ногтями в кожу, чтобы чесать, чесать, чесать. От напряжения у меня даже слезы на глазах выступили. «Не сопротивляйся», — раздался над ухом совет инквизитора. Не совсем позабыла об его близости, аромате и хриплых нотках голоса. Усиливающийся с каждой секундой зуд — вот что волновало меня больше всего. Наверное, даже боль не вызвала бы у меня таких эмоций. К ней-то я готовилась. С губ сорвался тихий рык. «Отпусти!» — шепнул дракон, не позволяя мне вырваться. «Сам отпусти!» — выдохнула я, едва слышно застонала. Казалось, я не выдержу, сейчас просто взорвусь. Отчасти так и произошло. Зуд достиг апогея, заставив корчиться от мук, а потом хлоп, и меня будто прорвало. Моя сила, магия быстро текла по венам к ладоням, которые все еще соединялись в крепком пожатии. Теперь пришла очередь дракона стискивать зубы и тяжело дышать. Ему явно было неприятно или даже больно. Рассмотреть лицо Эшашхара я не могла, не в том положении находилась, но чувствовала потому, как сильно напряглось его тело рядом с моим, слышала в хриплом надсадном дыхании. А еще я заметила белые чешуйки, которые то появлялись, то исчезали на его руках. Сила изливалась из меня, не переставая. В какой-то момент я даже испугалась, что она совсем вытечет, и я лишусь магии. Потом господин Гадбранд полоснул ножом по воздуху, капли на лезвии задрожали и упали вниз прямо на ткань, которую он заботливо расстелил на кровати, и блюдечко, потушив тлеющие травки. Исход моего дара закончился. Инквизитор очень медленно, словно нехотя, разжал пальцы, позволяя моим выскользнуть из захвата, а потом с тихим стоном завалился на бок и замер. «Он в порядке?» — забеспокоилась я, поворачиваясь, чтобы взглянуть на него. Хотелось дотронуться до мужчины, провести по его бледному лицу, но я не рискнула. Слишком личным было бы это вмешательство. «Господину инквизитору понадобится несколько минут, чтобы прийти в себя», — складывая все в свой чемоданчик, спокойно пояснил пожилой маг. «Приложите к ранам вот это, поможет залечить и убрать все следы». Он протянул мне два мешочка, смоченные какой-то резко пахнущей желтой субстанцией. Молча последовав его совету, я почти не вздрогнула, когда в ранках защипала. «Вы передали ему часть моего дара?»
«Да, весьма существенную часть. Вы действительно очень сильный маг, юная леди».
«Но разве такое возможно? Это ведь очень опасно, практически смертельно», сползая с кровати, произнесла я и бросила беспокойный взгляд на дракона.
«Да, для обычного мага это смертельно», кивнул господин Гадбранд. «Особенно с вашим уровнем. Но вы кое-что забываете. Господин инквизитор — дракон, и тот единственный, кто смог бы вам помочь. Вам снова повезло, юная леди, что он оказался рядом и решил пойти на такой риск».
Я покосилась на Эшашхара. Он снова меня спасал. Уже в который раз за последние недели. Очень хотелось думать, что дело в его сердце, которое мужчина так жаждал вернуть. И тут где-то на задворках сознания внезапно проскользнула мысль, а вдруг я ему нравлюсь. Глупости Шерри тут же одернула себя. Если дело не в сердце, то в долге перед дедом. Он же сам сказал. А ты уже начала фантазировать о том, кто никогда, ни при каких обстоятельствах не станет твоим. Эшашхар пришел в себя минут через пять. Сел в кровать, тряхнул головой, пригладил волосы и тяжело поднялся. «Как все прошло?» — поинтересовался он, сдергивая белоснежный шейный платок с таким видом, будто это удавка. «Уменьшили уровень дара, насколько смогли», — ответил господин Гадбранд. «Этого хватит, чтобы пройти испытание у Верховного». «Прекрасно». Дракон шагнул вперед и, покачнувшись, с трудом удержался на ногах. Я собралась ему на помощь, но пожилой мужчина оказался быстрее. Подскочил и поддержал, не давая упасть. Наверное, это было к лучшему.
«Осторожнее, чужая сила нестабильна. Следующие сутки для вас будут крайне тяжелыми. В идеале я бы советовал вам провести их лежа в постели. Могу дождать специальную настойку».
«Времени нет, я справлюсь», — глухо отозвался дракон, поднимая на меня свои глаза, цвет радужки которых хаотично менялся с изумрудно-зеленого на голубой, потом серый, синий, почти черный и снова зеленый. «Ты как?» «Гораздо лучше тебя», — усмехнулась я и добавила. «Спасибо».
«Мы же в одной лодке», — равнодушно отмахнулся он. «Ложись спать, завтра тяжелый день, и ничего не бойся. Верховный, как заправский хищник, чует страх. Не выдавай себя».
На следующее утро, когда я проснулась, первое, что заметила,
Шрамов на ладони не осталось. То есть вообще никаких следов вчерашнего ритуала. Словно никто его и не проводил. В какой-то момент я даже подумала, а может, его действительно не было, и мне все приснилось. Тем более, каких-то особых изменений в себе не заметила. Дар чувствовала, но такой же слабый, как и раньше, когда я пила блокирующие капли. Я уже умылась, когда в спальню вошла улыбающаяся Эмили. «Доброе утро».
«Доброе», — поздоровалась я.
«Как спалось, как вы себя чувствуете?» — спросила она, быстро и ловко заправляя постель.
«Спасибо, все хорошо.
Какое платье вам приготовить?»
Как будто я помнила весь свой гардероб.
«Что-нибудь простое и темное, без излишеств. Через пару часов меня ждет новое испытание, которое будет проводить Верховный маг.
Могу предложить темно-синее бархатное платье с воротником-стойкой и узкими рукавами».
«Бархат?» — я выглянула в окно, где ярко сияло летнее солнце. «Не слишком в нем будет жарко».
Я и так нервничала от предстоящего испытания, не хватало, чтобы вдобавок еще потела и тряслась.
«Не переживайте, это специальная ткань. Очень легкая, воздушная, но мягкая и нежная. Она лишь похожа на бархат. Я сейчас покажу».
Платье мне очень понравилось, особенно цвет. Даже не темно-синий, а черничный, насыщенный и глубокий. Никаких лишних деталей оно не имело, но самый простой крой смотрелся весьма эффектно. Ткань красиво облегала грудь, талию и заканчивалась пышной юбкой. Воротник был сделан стойко, а длинные рукава заканчивались узкими манжетами, которые застегивались на десяток мелких пуговиц. Волосы Эмили убрала наверх и заколола шпильками. Никаких украшений и всего остального она не добавляла. Прическа выглядела очень просто, даже аскетично, как я и хотела. Остальные девушки тоже нарядились попроще, разве что дочь графа Оллери, 19-летняя Рея, надела платье насыщенного розового цвета с белыми оборками и кружевом, распустила длинные золотистые волосы и украсила их венком из живых цветов. Сейчас она очень сильно напоминала одну из моих старых кукол, такая же маленькая, глупенькая и по-детски наивная. Завтракали мы в тишине. Даже господин Феррио, облаченный в темно-серую мантию с лиловой оторочкой, молча поглощал еду, не делая попыток нас разговорить.
«Девушки, нам пора», — объявил он, поднимаясь. «Сегодня на испытание поведу вас я».
«А где дракон?» — вскинула голову кислая Шарлотта.
«Господин Шашхар плохо себя чувствует сегодня».
Я тут же насторожилась, вся обратившись вслух. Очевидно, ночной обряд сильно подкосил его.
«А разве такие болеют?» — невинно уточнила Рея, хлопая длинными густыми ресницами.
«Он тоже живое существо», — усмехнулась Сиена. «Конечно, болеют. Правда, не так часто и совсем другими болезнями».
«А это не заразно?» — тут же вмешалась Лавинья.
«Не заразно», — поспешил заверить главный распорядитель. «Девушки, поспешим. Не стоит заставлять ждать Верховного мага. Вы же не хотите, чтобы он обиделся?»
Естественно, никто этого не желал. Покинув наше крыло, мы разношерстной толпой отправились через сад к другому. Идти далеко не пришлось. Нас провели в просторный зал, усадили на мягкие диваны и приказали ждать. Такие даже предложили лимонад и крохотные канапе. Впрочем, все от них отказались. Так нервничали, что кусок в горло не лез.
«Сейчас вас будут по одной вызывать на испытание к Верховному магу. Названная девушка идет следом за слугой».
Я не особо удивилась, когда первым прозвучало мое имя. Такие, как Верховные, не любили ждать или откладывать дела на потом. Маг устроил этот спектакль с испытанием специально ради меня. Понятно, меня он хотел получить как можно скорее. Я быстро встала, расправила плечи и последовала за слугой. Почему-то я ожидала жуткого помещения, сумрака, тяжелых штор на окнах, спертого или затхлого воздуха. Но нет, кабинет оказался светлым, просторным и солнечным. А еще из открытого окна доносился легкий ветерок с ароматом цветущих растений.
«Доброе утро, леди Розалин или Розалин. Как вам обращаться?» —
интересовался поднявшийся мне навстречу Верховный маг и даже улыбнулся.
«Как вам будет угодно», — отозвалась я, приседая в реверансе. «Доброе утро, ваше Преосвященство». «Очаровательно выглядите. Неудивительно, что принц так вами увлекся. А я промолчала, не зная, что на это ответить. Ну что ж, начнем. Присаживайтесь.
Куда? Спросила я. Сидячих мест в кабинете имелось в достатке. Будь моя воля, я бы выбрала вон то кресло как можно дальше от Верховного и как можно ближе к выходу.
«Куда хотите, расстояние не помеха», — сообщил он, словно прочитав мои мысли.
Я тут же опустилась в другое кресло, то, что стояло ближе всего ко мне. Прятаться действительно не было смысла.
«Руки», — неожиданно потребовал Верховный маг. «Покажите мне ваши руки».
Я невольно вздрогнула. Неужели узнала в обряде? Мне стоило огромного труда удержать лицо и выполнить его просьбу. Впрочем, как я ни старалась, небольшую дрожь скрыть не удалось. Протянула руки ладонями вверх, чистые, гладкие, никаких шрамов. Но мало ли что он мог увидеть магическим зрением.
«Ваши запястья, леди Розалин, мне нужны ваши запястья»,
на одном из которых я столько лет носила блокирующее клеймо. «Пятиликий, помоги!» — мысленно взмолилась я, принимаясь расстегивать крохотные пуговички манжет. Я знала, что следа на коже не осталось, но вот магический фон... Слишком мало времени прошло с момента, как сняли метку. Верховный мог уловить искажение. И как теперь быть, я понятия не имела. Проклятые пуговки были мелкими и неудобными. Пальцы соскальзывали, петельки отказывались раскрываться. К тому же я жутко нервничала под пристальным изучающим взглядом Верховного. Он ничего не говорил, буквально не двигался с места, просто смотрел. Но этот взгляд... О, этот взгляд! Он пробирал до костей, заставляя вновь и вновь совершать ошибки, показывая свой страх, волнение. Следовало признать, с первым заданием дракона я не справилась, выдав свои чувства. Наконец мне удалось справиться с пуговицами. Поддернув манжеты, я обнажила запястье. Мужчина тут же шагнул ко мне и застыл у кресла, протягивая руки. «Прошу». Я не сразу догадалась, что от меня требуется. Некоторое время просто сидела, хлопая ресницами, подавленная тяжелой энергетикой силой мага, а потом кивнула и вложила свои ладони в его. Честно говоря, я ожидала, его конечности окажутся холодными, как лед, или, наоборот, горячими, как само пламя. Но ничего подобного. Обычные руки, не шершавые, гладкие, теплые. Ничего особенного. Если не считать того, что меня ощутимо тряхнуло от его магии. Я даже рефлекторно дернулась, стремясь освободиться из захвата. Впрочем, Верховный не позволил, сильнее сжав мои ладони. Еще секунды, и кожу на руках начала покалывать. Сначала пальцы, затем покалывание перешло на кисти, потом дальше к запястьям и тому месту, где совсем недавно стояло блокирующее клеймо.
«Как вам удалось найти ту комнату, леди Норде?» — задал первый вопрос маг, продолжая меня прощупывать.
«Комнату?» — тихо переспросила я, стараясь не показывать паники.
«Да, комнату», — подтвердил он, продолжая держать мои запястья.
Черные глаза Верховного как будто светились, заглядывая в самую душу, переворачивая все внутри, копаясь в сознании, пытаясь вытащить из него что-нибудь неправильное, то, что могло выдать мою тайну.
«Ах, вы про те развалины!» — прохрипела я, облизав пересохшие губы.
«Как же здесь было жарко, просто невыносимо! Еще и очень душно!» Невзирая на легкий ветерок из распахнутых окон, который приносил с собой ароматы сада, мне было нечем дышать. Нет, я еще не задыхалась, однако каждый вдох уже давался с трудом. И безумно хотелось пить. Губы пересохли так, что еще немного, и начали бы трескаться и кровоточить. Его сила окутывала меня непроницаемым коконом и будто сдавливала, лишая кислорода. «Я не знаю, не помню. Просто заметила блеск, я ведь...» Бормотал я, отчаянно стараясь собрать ускользающие мысли. «Говорила вам, блеск, который привлек мое внимание, никто же не запрещал. Я не знала, что туда нельзя заходить».
«Дело в том, что вы не могли туда зайти, леди Норде», — мягким обволакивающим тоном проговорил Верховный.
Покалывание от его рук уже достигло локтей и с каждой секундой усиливалось. «Не могла», — рассеянно протянула я. В голове ощущался туман. Мысли текли вяло, сонно. Думать и анализировать становилось все сложнее. Больше всего на свете я хотела, чтобы закончилась эта пытка.
«Эта комната закрыта от посторонних глаз», — продолжил Верховный все таким же убаюкивающим голосом, который словно умолял довериться ему, рассказать всю правду. И сопротивляться ему было все сложнее. Лишь однажды, много лет назад, одна из конкурсанток смогла туда попасть.
Смогла? Веки тяжелели с каждой секундой. Я испытывала непреодолимое желание закрыть глаза и отдаться этому удивительному ощущению. Просто уснуть, просто забыться.
Да, это была некая Ребекка Феррит, будущая герцогиня де Вальт.
Мама. Сонливость слетела с меня в один миг, а вместе с ней расслабленность, спокойствие и усталость. Вздрогнув, я распахнула глаза и со страхом уставилась на Верховного. Он знает?
«Это имя вам знакомо?» — тут же вскинулся он.
Врать и притворяться было бесполезно. Он уже заметил мою реакцию, значит, следовало выкручиваться другим способом.
«Проклятый рот!» — прохрипела я и откашлялась, чувствуя, как сильнее запершило в горле. «Конечно, я слышала. Проклятый герцог и его семья. Незаконные опыты на людях. Такой ужас!»
Верховный хмыкнул.
«Что вы получили в дар от омута, леди Норде?»
«Зеркальце. Круглое такое», — ответила я, стараясь не вздрагивать от того, что покалывание добралось до плеч и теперь подбиралось к шее. Стало страшно, а вдруг он меня сейчас задушит.
«И в чем же его особенность?» — продолжал допытываться маг, возвышаясь надо мной.
«Оно показывает мне места», — улыбнулась я и с готовностью пояснила. «Знаете, в подземелье я так заскучала по родным местам, просто сил нет. Открыла зеркальце, а там картинка городка, где выросла, булочная за углом, где печется такой вкусный хлеб с хрустящей корочкой. Я увидела своих соседей и друзей. Их не так много, но они есть».
«Картинки, значит», — протянул маг, отстраняясь и отпуская руки.
Покалывание тут же исчезло. Я, наконец, смогла вздохнуть полной грудью. Раз, второй, третий. Какое-то счастье дышать. Я коснулась тугого воротника в попытке хоть немного ослабить давление на шею. Неприятное ощущение нехватки воздуха все еще оставалось.
«То есть вы можете попросить что угодно, и зеркало вам покажет», — уточнил Верховный, подходя к своему столу.
Взяв с него белоснежную салфетку, пропитанную довольно едким составом, запах которого я улавливала даже на расстоянии, он принялся методично вытирать ладони. Как будто мгновение назад касался не меня, а чего-то грязного. Я даже присмотрелась внимательнее, не появится ли на ткани разводов. Но нет, она так и осталась белой. Увлекшись наблюдением, я не сразу поняла, что маг все еще ждет от меня ответа. Замерла в кресле, пыталась вспомнить, о чем мы сейчас говорили. «Ах да, точно, о моем даре». «Не знаю, ваше преосвященство, не пробовала просить что угодно. Все-таки вещь магическая, как работает, неясно. Часто пользоваться побоялась, вдруг я его сломаю», — затараторила я, радуясь, что проверка закончилась, и у нас все получилось. Как оказалось, рано.
«Уровень вашей магии выше указанного в документах».
Смяв салфетку, Верховный маг бросил ее на стол и посмотрел на меня. «Выше», — прошептала я, чувствуя, как улыбка медленно сползает с моего лица. «Как выше?» «Не паниковать, не выдавать себя. Ну уже, Шерри, соберись».
«И как вы это объясните, леди Норде?»
«Не знаю», — прошептала я и принялась вдохновенно врать. «Наверняка это какая-то ошибка. У нас ведь не имелось денег, чтобы провести анализ более достоверно. Бесплатный маг, он такой был, выпивал часто. Может, ошибся. А на проверку требовались дополнительные средства». Маг молчал, и я решила продолжить игру в простушку из провинции. «А что, сильный дар?» — с восторгом спросила Верховного. «Я могу магичить? Что-нибудь этакое? Это мне надо учителя. Я ведь почти ничего не умею. Думаете, если я попрошу господина Феррио, он выделит мне кого-нибудь? Не сильно умного. То есть умного, но не очень сильного. Я бы хотела научиться чему-нибудь этакому».
«Думаю, вы можете намного больше, чем считаете или говорите», — заметил мужчина. «Взять хотя бы то, как вы справились с леди Колрун в подземелье, например».
«Упс, надо выкручиваться». «Ой, вы меня зря хвалите», — отмахнулась я и принялась застегивать пуговички обратно. На этот раз у меня получалось гораздо быстрее. Я больше бегала, да за камнями пряталась. Если бы не господин инквизитор, мне совсем худо пришлось бы.
«Неужели?» — хмыкнул Верховный. «А леди Колрун рассказывала другое».
«А вот гадина». «А чего еще ждать от сумасшедшей?» Застегивая последнюю пуговичку на левом рукаве, как можно беспечнее отозвалась я и взглянула на мужчину. «И что дальше? Я прошла испытание? Или надо что-то делать? А об учителе вы договоритесь или мне спросить у распорядителя?»
«Мы позже решим этот вопрос», — пообещал маг.
«Когда вы пройдете отбор? Или не пройдете? Вы ведь помните наш разговор, леди Розалина Норде?» «Конечно», — потупилась я, — «прекрасно помню».
«Вот и отлично. Я вас больше не задерживаю, можете идти».
«Благодарю». Я поднялась, снова присела в реверансе и быстренько убежала, радуясь тому, что наш план сработал. Верховный ничего не заметил. Конечно, расслабляться было рано, но хоть какое-то облегчение. Слуга проводил меня другим ходом назад в наше крыло и сообщил, что до вечера я могу быть свободна. «А как же обед?» — удивилась я. «Его принесут в комнату», — сообщил мужчина, прежде чем уйти. «Тогда же лучше, можно будет нормально поесть и не думать о том, как себя вести, как не выдать свой секрет». Вечером же нас всех ждал новый сюрприз. Кстати, испытания Верховного прошли все. Впрочем, это меня ничуть не удивило. Маг не пытался кого-то выгнать, ему хотелось изучить меня. Когда я спустилась на ужин, девушки оживленно болтали, делясь своими впечатлениями. «И совсем он не страшный», — пропела Рия, накручивая на палец золотистый локон. Добрый такой улыбался. «Скорее это походило на оскал», — фыркнула Сиена, поправляя белоснежное кружево своего дорогого и очень красивого платья, глубокого синего цвета. «Весьма жуткий, к тому же». «Ну зачем вы так, хороший дядечка?» «Хорошие на такой должности надолго не задерживаются». «Тише, леди Эллард», — возмутился господин Феррио. «Не так громко». «Ой, простите», — рассмеялась она. После ужина нас собрали в гостиной, сообщив, что скоро будет сюрприз. «Я уже боюсь этих сюрпризов», — тихо произнесла Петта Диари, леди четвертый размер. «Да уж», — хмыкнула Нельта, поправив золотисто-рыжие волосы. «От этих сюрпризов одни неприятности».
«Этот вам точно понравится», — заговорщически улыбнулся господин главный распорядитель королевского отбора.
«Ох, не к добру это», — пронеслось у меня в голове. Девушки болтали между собой, пили фруктовые напитки с кубиками льда, которые звонко тренькали в бокалах. Пэта Диари особо сильно налегала на пирожные. Мне казалось, раньше она старалась сильно не увлекаться мученым, ведь с ее фигурой был риск не влезть в платье, но теперь девушку словно прорвало. Она взяла очередное пирожное, счастливо вздохнула и целиком отправила его в рот, после чего любовно погладила брошку на груди. Это наводило на определенные размышления. «Ты уже заметила, да?» — интересовалась Сиена, присаживаясь рядом со мной на диванчик. «Что заметила?» — переспросила я, слегка отодвигаясь в сторону, чтобы дать ей место. «Как любовно поглощает Диари сладкое и совсем не боится растолстеть. Не в этой ли, милой брошке, дело?»
«Возможно».
«Точно, — говорю, — усмехнулась девушка. Очевидно, омут жалился над ней и дал возможность не поправляться, наслаждаясь любимыми десертами». «Весьма полезный подарок», — согласилась я, вновь покосившись на синеглазую брюнетку,
с чувственной родинкой над губой, которая взялась за еще одно пирожное. У меня от такого количества сладкого зубы бы склеились. Но ничего, ела и улыбалась, периодически счастливо вздыхая.
«Особенно для такой сладкоежки», — отозвалась Сиена. Сделав глоток из своего бокала, она спросила. «Как тебе испытание от Верховного?»
«Немного странное. Оказалось, что мой уровень магии выше того, что указано в документах», — поделилась я.
«Да неужели?» — равнодушно уточнила девушка. «Скорее для того, чтобы просто поддержать беседу.
Там, где я выросла, весьма вольно относились к подобному учету. Все равно денег на обучение не было».
«Понятно. Ну что ж, поздравляю. Увеличение магического резерва — приятный подарок. Спасибо».
В этот момент в гостиную вбежал господин Фейрио, который только недавно куда-то выходил. «Встаем, встаем!» — велел он, громко захлопав в ладоши. «Быстрее, не сидим. Встаем и приводим себя в порядок».
«Кажется, сюрприз на подходе», — заметила Сиена, поднимаясь.
Я тоже встала и принялась расправлять складки светло-зеленого платья, в которое специально облачилась для ужина. Снаружи послышались шаги, и в гостиную вошел его высочество, наследный принц Асджер. Все такой же милый, красивый, очаровательный. В темно-синей военной форме, которая очень ему шла, с эполетами, золотистыми кудрями и ярко-синими глазами. Девушки тут же заухали и заахали, приседая в реверансах. Я тоже поклонилась, тихонько спряталась за спиной Сиены, при этом едва не рухнув на диван. Хотелось привлечь к себе как можно меньше внимания. «Добрый вечер, дорогие девушки!» — с улыбкой поприветствовал участниц принц и быстро отыскал взглядом меня. Очевидно, мой план с треском провалился. «Поздравляю всех с прохождением второго испытания. Надеюсь, вам было не очень страшно».
Нестроенное «нет» разнеслось по комнате. Кто ж признается, что боится верховного мага, да еще перед потенциальным женихом королевских кровей.
«Я пришел сюда, чтобы загладить свою вину. Прошу прощения за непредвиденную задержку. Я не забыл о двух победительницах нашего первого конкурса. Леди Лавини Феррит и леди Сиена Эллард, прошу вас».
Девушки синхронно шагнули вперед, опустив голову и потупив глаза.
«Я помню, что обещал призы за победу в таком сложном и опасном испытании. Пришла пора наградить наших победительниц», — произнес Асджер, доставая из кармана три конверта.
«Я присмотрелась. Нет, точно три, а победительниц две». «Ох, что-то мне это не нравится», — пронеслось у меня в голове. Количество конвертов заметила не только я. Стоящие рядом девушки тоже тихонько зашептались между собой.
«Да, вы правы», — вновь заговорил его высочество, демонстрируя конверты. «У меня в руках три подарка». Мы молча ждали продолжения. «Я прошу выйти вперед, леди Розалину Норде».
«Нет, нет, нет, не хочу».
«Ну разве меня кто-то спрашивал?»
Я покорно вышла и замерла под пристальными весьма недружелюбными взглядами конкуренток. Теперь мне точно конец, такого мне 100% не простят.
«Но так нечестно», — воскликнула Шарлотта. «Норда пришла одной из последних, почему подарок ей?» Конкурсантки тут же поддержали нестроенным гулом. «Тише, девушки, тише», — попытался призвать к порядку главный распорядитель. «Я знаю леди Харгарди», — спокойно отозвался наследный принц. «Но это произошло из-за нападения на нее леди Колрун. Устраивая отбор и забирая вас из семьи, я поклялся, что обеспечу вашу безопасность, и не сдержал свое слово. Леди Норде подвергалась риску и едва не погибла».
«Чего страшного?» — едва слышно пробормотала я.
«Нет, это страшно. Я хочу загладить свою вину, поэтому вы получите небольшую компенсацию. Итак, три конверта. И пусть Петелики определит, какой именно подарок вы получите. Завтрашний день я проведу с вами, с каждой по 4 часа.
О, тут даже я не удержалась от тихого стона. Восторга в нем звучало мало.
Завтрак и прогулка по Королевскому парку, обед и поездка в город, ужин на королевской террасе, перечислил его высочество.
Я точно знала, чего хочу получить. Ужин. Только не ужин при свечах с музыкой и танцами, мне это еще раз нет,
что угодно, но только не это. Прошу, девушки, выбирайте».
Первой к принцу шагнула Сиена и ловко схватила один из конвертов. Второй подошла Леви, но я взяла то, что осталось. «Открываем конверты».
Я даже попыталась изобразить энтузиазм, когда разрывала бумагу. Зажмурившись на мгновение, развернула бумагу и выдохнула от счастья. «Неужели удача снова на моей стороне?»
«Леди Норда, что у вас?» — спросил принц.
«Обед и прогулка по городу», — улыбнулась я, показывая бумажку.
«Хорошо», — в голосе наследника прозвучало сожаление.
«Леди Фейрит?»
«Завтрак», — попыталась улыбнуться Лавинья. Было заметно, что она мечтала о другом.
«Ужин», — победно хмыкнула Сиена. И тут же стала предметом зависти, гнева и обиды.
«Вот и отлично, меньше ко мне цепляться будут».
«Поздравляю, девушки, завтра буду ждать вас в назначенное время», — сказал его высочество. «Еще раз поздравляю с победой в конкурсе».